Добрый вечер, дорогие друзья. Это опять в эфире программа «Родом из детства». Каждый раз по субботам на нашем прекрасном детском радио. И сегодня у меня в гостях актриса, которая, думаю, сейчас, наверное, знает вся страна. Причем знает ее в совершенно разных качествах. Вот примерно так, как об этом говорил незабвенный председатель, не помню уж чего, в фильме «Кавказская пленница». Ну, в общем, он так примерно представлял Наталью Варлей в свое время, да, там комсомолка, спортсменка и так далее. Так вот, то же самое, практически все то же самое. Актриса, спортсменка, певица, популярнейшая, просто медийная персона, как бы сейчас вы это сказали, Екатерина Гусева. Катя, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну и сами понимаете, это как раз вот тот самый случай, когда всегда приятно пообщаться с человеком в программе «Родом из детства», поскольку в данном случае Катя, я думаю, еще не совсем забыла своего детства и в то же время, наверное, сейчас его снова достаточно хорошо вспоминает, поскольку сама является мамой. То есть вот это у нас все-таки сейчас вот какой-то пошла хорошая такая вот череда в программе, в нашей вот «Родом из детства» появляются женщины, именно женщины-мамы и женщины в таком именно еще в возрасте такого, скажем так, раннего и среднего материнства, то есть когда они еще помнят и о своем детстве, и о детстве своих детей. Кать, вот ты что сейчас лучше помнишь, собственное детство или детство уже своего ребенка?
Как-то мое детство перешло в его детство. Все это как-то незаметно и плавно, и как-то гармонично. Вдруг сначала я играла в куклы, потом у меня появилась настоящие куклы, говорящие. А потом я перестала играть в куклы, стала играть в машинки, в конструкторы, в самолетики и вертолеты. Вот как-то так.
А при этом ты вот стала играть, ты говоришь, что мое детство плавно перешло в его детство. То есть все-таки с моментом появления ребенка ты почувствовала, что твое детство закончилось, именно твое. Ты повзрослела резко или нет?
Да не совсем. Нет, не могу сказать.
Ну, пока вспоминай о том, как ты на самом деле почувствовала собственное детство, вернее, детство уже, как сказать, когда ты стала матерью. А скажи мне, в твоем, вот как бы непосредственно в твоих вот ранних и отроческих годах, все-таки что на тебя оказывало такое наибольшее влияние? Улица, двор, не знаю, наоборот, ты была таким ребенком замкнутым, что-то, не знаю, копалась в книжках, в грампластинках, еще в чем-то, слушала маму с папой, там, или бабушку с дедушкой. Вот почему-то все гости, которые приходят вот в мою программу, они говорят о родителях, через минуту речь переходит на бабушек, и все время говорят о том, что вот меня воспитывала бабушка, бабушка мне прививала то, бабушка мне рассказывала это. Ты можешь примерно то же самое себе сказать, или все-таки нет?
Да нет. Конечно, и бабушки мои, замечательные золотые мама, и папа, и дедушки, которые рано ушли, дед Вася вообще всю войну прошел, и финскую, и дошел до Берлина, и вернулся, и бабушка его дождалась, как он вспоминал, благодаря ее, в общем-то, письмам. И книжки. Бабушка Лида работала в типографии детской литературы. Она очень много приносила книжек. Вот, читала мне очень много. И, конечно, мама, и как она пела мне всегда, и вот это ее...
Пела?
Пела, да, очень часто пела. И у меня сестренка есть младшая. И вот мама сначала работала в детском саду, потому что мы не хотели ходить в детский сад.
Вот это такая очень известная
потом
история.
Потом она, да, пошла работать в школу, когда мы пошли, я в первый класс.
То есть вы потому что и в школу не хотели ходить, да?
Ну,
то
как-то есть... она всегда
а потом
была
она пошла
рядом
в институт вместе с тобой, поскольку не ходила.
Нет, вот в институт это я как раз просто улетела, куда-то убежала и скрылась, и пропала, исчезла резко, вдруг, из дома, потому что пропадала, естественно, с 9 утра там до полуночи, и дома только ночевала, и потом своя жизнь. После 4 курса я вышла замуж, уже был свой дом, своя семья. Как-то так резкое какое-то расставание, неподготовленное.
Ну, а вот когда ты общалась уже позже со своей мамой и так далее, или, может быть, то, как ты сама себя вспоминаешь вот в те вот в ранние свои годы, ты все-таки была ребенком, с которым было легко справляться или нет? Или, в общем-то, наоборот, ты была таким проблемным чадом в семье? Там?
Да нет, я не доставляла много хлопот. Я была, не могу сказать, что домашним, да, домашней девочкой, потому что я занималась и спортом, и...
Танцами,
и не музыкой, к сожалению, музыкальную школу не заканчивала. Но пела и вышивала, и плела макраме, что только я не делала. То есть я была таким всесторонне развитая, наверное, благодаря родителям во многом. Нигде, в общем-то, серьезно ни на чем не остановилась, да, ни на каком виде спорта. Mm-hmm. А вот зато моя жизнь настолько была разнообразна и интересна с самого детства. Это благодаря папе с мамой, конечно.
А ты жалеешь, что ты не остановилась на каком виде спорта, да? То есть, в принципе, сейчас, вот, допустим, карьера спортсменки тебя привлекала бы больше, чем карьера актрисы, да?
Да нет, ну лет в 12 я смотрела, в 14 соревнования по спортивной гимнастике. Там я смотрела на Свету Хоркину, на Алину.
Упасть в бревно?
Нет, мне хотелось, вот мне казалось, что если бы я все силы отдала и задержалась там, то, может быть, а вдруг я бы стояла на пьедестале, вдруг.
Ну, я думаю, что твой пьедестал тоже как бы не меньше, не ниже и так далее. То есть тот, на который ты смогла достаточно быстро зайти. Господа, я хочу еще раз вам напомнить, что у нас в гостях Екатерина Гусева, прекрасная актриса, звезда многих наших и телесериалов, и мюзиклов, и певица, и участница различного рода телевизионных шоу, в котором, кстати, она себя проявляет в том числе и как личность атлетичная, может быть, не профессиональная спортсменка, но тем не менее стремившаяся к этому женщина. Я хочу еще раз вам сказать, что телефон нашего прямого эфира 495, это код Москвы, 748-6372. То есть вы можете звонить и спрашивать Катю Гусеву о том, что еще в своей жизни она не успела сделать или не успела реализовать, или наоборот, в чем она добилась потрясающих успехов, ну и вообще все то, что вас интересует об этой прекрасной актрисе. А я, в свою очередь, хочу как бы вспомнить такой момент. Поскольку все-таки ты так или иначе еще относишься к детям советского периода, то есть советского периода, у нас было не очень много, да, так сказать, разнообразия и развлечений, так сказать, по крайней мере, в плане досуга, которые могли выбирать. Ну, были лунопарки, да, там, в больших городах, там, да. Были какие-то там поездки с родителями, наверное, в отпуск, да. Mm-hmm. А все, что касается таких вот развлекательных моментов, которые сегодня там есть у детей, от компьютеров до телеканалов и всего прочего, у нас, наверное, все сводилось к мультикам, прежде всего, я думаю, да. Вот,
конечно.
Вот ты любила вот эти вот блоки по телевизору, когда начинались такие мультсборники. Я даже помню, что они были в перерывах всяких спортивных соревнований. Там, да, вот. Кстати, очень часто приходилось гадать, ведь не писали же в программе, да, и думали, что покажут, документальный фильм или мультик, допустим, да? Ждала ты этих мультиков?
Я нюансов не помню, но мультики любила, конечно, не могла оторваться с телевизора. Это в памяти до сих пор, и вот эти наши, ну, лучшие образцы, да. Помните про варежку красную?
А, варежка вообще так.
Девочка представила, что это собака. Это же просто, ну...
Она же на какое-то время там у нее материализовалась фактически,
в общем,
собака,
да.
По крайней мере, в ее восприятии.
Это все, конечно, во мне же живо живет. И я даже вот... У меня был опыт, я озвучивала два мультфильма.
Да-да-да.
Был такой опыт. Но голливудские мультфильмы «Гроза муравьев» и «Горбун из Нотр-Дама». Но все равно, не знаю, конечно.
Сейчас ты скажешь, что наши мультики
добрее, да? Наши мультики добрее, наши мультики лучше.
Вот у нас даже, вот Винни-Пух у нас другой, да? Вот этот вот Леонов за ним чувствуется, да? Вот,
ну, безусловно,
за
конечно, конечно.
А «Ежик в тумане», да?
То есть, Баталов прекрасно,
да. А скажи вообще, вот мультики, вот когда у тебя появился такой опыт, их как-то труднее озвучивать, чем, допустим, озвучание фильма, когда происходит после съемки? То есть там тут приходится как-то немножко кривляться или нет, там тебе вот в мультике? Там, говорить неким голосом, там, вживаться в образ несуществующего в реальности персонажа, а только нарисованного или нет?
Ну, не было опыта, я не озвучивала какой-то там, скажем... предмет, да, или животное. Все-таки это были женские образы. Это муравьиха Хова, говорящая голосом Джули Робертс в голливудской версии, в американской. Все равно что-то у нее, конечно, я срисовала, а что-то очень много привнесла своего, безусловно. И Эсмеральда, которая Деми Мур озвучивала ее, а пела певица. И мне приятно, что удалось именно совместить и спеть, и озвучить единовременно. Вот. Очень дорогие мне эти работы, и как-то это все делалось с душой легко, потому что я знала, для кого я это делаю. Да не вообще, а для конкретного вот мальчика, который это будет смотреть и слушать.
Это
которого
мальчик,
зовут Алеша, да.
Ну, это, собственно, для собственного сына.
Да.
Я, кажется, ты прямо опередил и меня, я тебя хотел спросить. То есть, как бы, ну и Алеша оценил мамину работу? Вообще, он заметил, что там мама говорит? Или он так полностью был вжит в сюжет мультфильма, что, в общем-то, абстрагировался от того, кто это произносит? Произносит муравей, допустим, в данном случае.
Да нет, конечно, мама, конечно, он услышал и слушает. И вот, ну,
Он не спрашивает, он: мама, ты муравей?
Нет.
А кто же тогда я? А вот, кстати, взаимоотношения мамы и ребенка, это тоже ведь сын. Были еще в одном таком нашем прекрасном сентиментальном, да, мультфильме про Умку, который плавал на льдине, да, и помнишь там, вот это, по-моему, не менее сентиментальная работа, да, чем про Варежку и про ежика, который плавал тоже по реке, в общем-то, в тумане. Вот.
Давайте послушаем.
Да, вот мультик вообще, вообще сам по себе, этот очень мультик нравится. Памятен тебе?
Ну, конечно, как же.
А уже, Алеша, ты показывал его, в принципе, давал его как-то посмотреть или там акцентировал на нем внимание, или он не видел уже вот этих вот мультиков?
Нет, видел, а как же, видел и «Аленький цветочек», и «Ну, погоди», все пересмотрел. Но все равно, ну, это невозможно, это нужно обязательно показывать, и чтобы детишки на этом росли, это очень важно.
Ну, я думаю, что при всем том, что у нас довольно позднее время эфира, я думаю, что Алеша, возможно, еще таки не спит и ждет.
Нет,
маму.
Конечно, не спит, слушает.
И, наверное, он сейчас тогда еще раз послушает не только маму, но и вот эту песню из прекрасного мультика, из маминого детства, ну и из его, наверное, теперь уже тоже.
«Родом из детства» с Михаилом Марголисом.
Итак, мы продолжаем нашу программу «Родом из детства». Да, в студии по-прежнему Михаил Марголис. И рядом со мной Катя Гусева, Екатерина Гусева, уж как кому больше угодно. Хотя, глядя на эту женщину, скорее все-таки больше подходит слово «Катя», наверное, при всем том, что она уже мама, и тем не менее. Кать, ну вот, да, Умка навеял, да, Умка уплыл, приплыл. Так слушал ты с умилением, да, то есть я так понимаю. В принципе, ты можешь такие вещи вот сейчас себе еще там в одиночестве или, не знаю, вместе с сыном просто поставить дома вот так вот, вот послушать что-то из такого типа?
Да, у меня, к сожалению, нет аудиоверсии, я вот сейчас просто заслушалась. Это неотрывно связано, да, с визуальным рядом, вот, и поэтому надо найти просто. Это, ну...
А вообще вот, скажем, в твоей коллекции в детской было много вообще виниловых пластинок, вот именно вот со, с какими-то там детскими песнями, со сказками и так далее?
Ну, достаточно, достаточно много. Я помню сказку, которая меня просто, ну, не могла слушать ее без слез. Она достаточно, может быть, как бы примитивна, про то, что какой-то козлик шел гулять, и он был на улице холодно, надевал какую-то кофту, но кофте тоже было бы холодно, и тогда он надел сверху куртку, но куртке тоже было бы холодно, и тогда он надел сверху куртки шубу, но шубе тоже стало бы холодно, и он надел большое-большое пуховое одеяло, и подумал, что одеяло тоже, возможно, будет холодно, и он расстроился и никуда не пошел. Вот такая сказка.
Козлик-философ, он просто съел сам себя буквально. Козлик-самоед.
Я помню до сих пор, вот что меня так задело в этой истории, не знаю, но...
Ну, слушай, вот это такая трагическая судьба козлика сейчас, я тоже... Но, с другой стороны, в общем-то, он, конечно, спас некоторое количество одежды, в общем, наверное, может быть, он как-то ему это воздастся потом все. Он выйдет в более теплую пору и так далее. Ну, вот. Вообще, вот, кстати, вот и мораль сей басни, то есть козлики, зимой спите, как медведи, да, не ходите никуда,
конечно,
гулять,
но
вот, тогда вам не придется жалеть свои вещи. А у тебя было что-нибудь такое вот, вот, что осталось в воспоминаниях из такого вот сентиментальных сюжетов с твоим детством связано? Вот чего ты так жалела, что вот не могла переступить через что, не знаю, там, может быть, там, маленького хомячка, там, допустим, не знаю, или вот так же какую-нибудь свою там первую одежду какую-нибудь, которую вот тебе не хотелось подвергать?
У меня был еж, которого я спасла.
О.
Я не помню, кто этот мальчик, которому мы с родителями, в общем-то, мы пришли в семью в гости, и у этого мальчика была сестра старшая, которая на мягкой игрушке своими руками сшила ежа.
А, то есть это был еж вышитый?
Это был сшитый еж, да. Ага. Самодельный.
Ага, ага.
Такой, голова была колючая, такая меховая, коричневая, в синем комбинезоне и с зелеными ботинками.
Угу.
И бусинки были, бисер, нос и глаза, которые когда-то были черными, но из-за того, что он стерся, они стали прозрачными. И этот мальчик прекрасный взял спицу у бабушки или у мамы, проткнул ежа и на газовой плите вот так вот его жарил.
Хороший мальчик, слушай.
Прекрасный. Ежа я спасла. Значит, у него сгорела лапа. Мы ее там как-то зашили. То есть такой был 38-й, стал там 30... третий размер левой лапы.
Даже ежик был 38 размер?
Нет, нет, но это я так, может быть, ассоциирую как с живым существом, да.
Я просто думал, большой был ежик.
И я с ним не расставалась много-много лет. Я в больнице с ним лежала с воспалением легких, а мальчика я больше не видела.
То есть ты не знаешь его судьбу, то есть сейчас он вообще на свободе?
Мальчика судьбу не знаю, нет. Судьба ежа уникальная. И один раз я его потеряла, когда мы садились в автобус. В жижу он упал, в кашу, в снежную, черную, такую коричневую. И когда мы не было мобильных телефонов, в автобус доехал до метро, потом мы ехали на метро, приехали домой, я рыдала все это время, потому что потеряла ежа. И когда приехали домой, позвонили бабушке, бабушка нашла этого ежа в этой коричневой жиже, еж ко мне вернулся. И уже будучи достаточно в зрелом возрасте, я снималась в Варшаве, в фильме «Билборд», и в гостинице я его там оставила.
Ну что, давайте тогда для того, чтобы из этой ситуации выйти мимо, скажем, что еж эмигрировал просто. Это стал еж-эмигрант после долгих притеснений на родине, после купания в грязи, отрывания ему лап, протыкания его, так сказать. В общем, он уехал в Польшу. А, господа, это все было в эру до мобильных телефонов. Сейчас мобильные телефоны есть, как есть по-прежнему еще телефоны просто стационарные городские. Я напоминаю, наш телефон в студию, телефон прямого эфира 495, код Москвы, 748-6372. У нас в гостях Катя Гусева, которая сейчас вспоминала о сложной судьбе своего любимого ежа. Вот. Ну, будем надеяться, что еж себе каким-то образом сделал карьеру в Польше. В общем-то, там не знаю, как по-польски, кстати, будет еж. Но, в общем, я во всяком тоже случае, теперь его как-то, наверное, пан еж, в общем, будет называться пан еж. Вот, он теперь там. Ну, вот смотри, мы все как бы о детстве, совсем таком раннем, но, тем не менее, вот все, опять-таки, вот возвращаясь к гостям, которые побывали в этой студии до тебя, вот в этой же программе, так или иначе, все-таки они переходили и к воспоминаниям о таком уже не совсем розовом детстве, но о своей юности, о своих каких-то первых пристрастиях там эстетических, музыкальных, о том, откуда они эти пристрастия заимели, что называется, заполучили, то есть были ли их собственные находки, были ли это их советы там, опять-таки, старших товарищей, бабушек, дедушек. Вот ты можешь вспомнить тот момент, когда у тебя, ну, не знаю, в твоей личной, может быть, фонотеке, просто в твоей комнате стали появляться, ну, какие-то первые уже произведения, относящиеся скорее ко взрослому миру? То есть, будь то книги, будь то музыка. То есть, на что переключалось твое сознание вот после вот первых вот детских пластинок, детских сказок и так далее?
Ну, во-первых, конечно, родители сформировали вкус. У меня папа просто, ну, он знал весь репертуар Юрия Антонова, и я, собственно, выросла на этих пластинках и пела, и пою, да и до сих пор помню все песни его прекрасные.
Сообщу вам, дети, что и Юрий Антонов еще до сих пор поет.
Вот, ну, во многом, конечно, родители формировали какие-то музыкальные пристрастия, а потом помню появление магнитофона, электроника, первый такой кассетный.
А, кассетный,
и появились кассеты, что там было, Сиси Кетч, Сабрина, и Модерн Токинг, и Депеш Мод. Ну и «Ласковый май», конечно.
Ну ты прямо, слушай, сейчас Мартин Гор с Дэйвом Гэном сейчас просто, наверное, поперхнулись после того, как
в эту линейку. Ну извините, ребята, не попали, да.
Да, вот магнитофон, электроника, кстати. А у тебя были такие вот друзья, там, такие компании, которые, помнишь, они любили такого носить либо в руках, либо на плече, так вот выходить на улицу, и обязательно, чтобы он работал при этом, этот магнитофон.
Ну это скорее было чуть раньше, все-таки, когда я была помладше, наверное, да?
Угу. Уже так вот, ну, помладше, да. То есть это были такие, наверное, старшие братья такие были.
Да, да, скорее, да, скорее, да.
Ну, и Антонов звучал на этом кассетнике. Звучал на этом кассетнике. То есть и уже и без папы ты тоже его слушала, да? Так самостоятельно просто могла себе поставить.
Ну, сначала были пластинки, а потом уже появились кассеты.
Да, Юрий Антонов как бы чувствовал себя хорошо во всю ту пору нашего детства и юности. Много издавалось его песен. Я думаю, сейчас самое время что-нибудь из этого услышать, да? Тем более, там есть такие песни, почти уже такого олицетворяющие поколение, гимны, там, допустим, там, вот, да, вот «Под крышей дома твоего», скажем.
С этой песней связано тоже столько воспоминаний. Мы ведь жили то у бабушки Лиды, то у бабушки Зины, то у маминой мамы, то у папиной мамы, и ходили вот так вот от дома к дому, пока не появилась своя квартира, свой дом. Мне как раз было 7 лет, я готовилась поступать вот в школу, в первый класс, и мы получили эту долгожданную квартиру.
Вот эту крышу дома.
И мы ходили вокруг вечером, втроем, четвером, с Настей, с папой, с мамой, и пели эту песню, наматывали круги, вообще не могли поверить счастью собственному. Давайте послушаем «Крышу дома».
Вот она, эта песня, да.
Вау!
Ну что ж, мы вас не обманули. Действительно, это по-прежнему программа «Родом из детства». И в студии по-прежнему Катя Гусева. И сейчас вот мы с вами прослушали вот такую замечательную композицию. Поэтому, господа, помните теперь всегда, как только у вас окончательно уже все выплаты по ипотеке пройдут, выходите всей семьей вокруг дома и начинайте петь эту композицию. Вы будете похожи на семью Кати Гусевой в годы их...
На семью Гусевых, да.
Да, на семью Гусевых в годы их первой радости при получении первого самостоятельного дома, когда они избавились от гнета бабушек. Ну, в общем, как-то примерно так я все это интерпретировал, может, не совсем правильно, но тем не менее. Телефон прямого эфира у нас 495-748-6372. Звоните, спрашивайте. Ну, а мы пока продолжим с Катей вспоминать и розовое детство, и безоблачную, уже одомашненную крышей дома юность. Какая-то получилась немножко тавтология, домашняя, дома, но тем не менее. Скажи, пожалуйста, а когда ты впервые почувствовала, что вот... сказать, помимо твоих пристрастий к спорту, потому что, вот, может быть, хотелось бы в юности стать какой-нибудь прославленной гимнасткой и так далее, когда почувствовал, что вот, ну вот, графа Монте-Кристо из меня не выйдет, да, придется переквалифицироваться во что-нибудь еще. Или такого чувства не было?
Я танцевала в ансамбле грузинского танца «Колхида».
Да, вот это, кстати.
7 лет. Я выходила на сцену, на такие площадки, как в зал Чайковского мы там танцевали, например.
Да, господа, были времена, когда грузинские ансамбли грузинского танца выпускали на сцену в зал Чайковского в Москве.
Да. Вот, наверное, там такие ощущения, знаете, вот когда кажется, что не только посредством телодвижений я могу что-то рассказать, чем-то поделиться. А есть же на другие средства выразительности. Ну вот, наверное, там, мне кажется, да.
То есть тебе захотелось вдруг заговорить?
Ну да, что-то сказать народу со сцены. Да, думаю, да. Ну и потом последний звонок в школе 25 мая, когда мы готовили такое вот выступление «Капустник». Там, собственно, меня и заметил ассистент Евгения Рубановича Симонова, который набирал курс в Щукинском училище, и предложили мне попробоваться поступить.
Неужели даже так бывает? То есть могут заметить на выпускном
вечере? Могут, да, да, могут. Случайно совершенно. То есть для меня это был эксперимент. Я мечтала быть балериной, там, я не знаю, кем угодно, да, продавщицей мороженого, но не актрисой. Тем более в зрелом возрасте, в 17 лет, это, наверное, мне казалось невозможно. Как, ну, если такой вуз заканчивал Райкин и Гундарева, то есть как?
То есть балерина казалась проще?
Думала, да. Мне казалось, что это проще в тот момент. Вот. То есть это как-то произошло спонтанно. В общем-то, это какой-то эксперимент с моей стороны был. А почему бы не попробовать?
А было вообще в этот момент уже, ну, все-таки уже выпускной вечер, как правило, да, там одноклассники уже делятся друг с другом какими-то планами, там, да, какими-то, ну, хотя бы, если не уже осознанными, там, какими-то желаниями, какими-то прожектами. До того момента, как вот этот ассистент Рубена Симонова тебя заметил, в принципе, вот ты понимал, вот завтра закончится, так сказать, школа. Куда, в принципе, сама по себе ты думала в тот момент?
Как, я же год целый, в 11 классе я готовилась поступать в институт биотехнологический, я учила химию, занималась. Я даже успела зайти на первый экзамен по математике, сдала зонт, сумку, и у меня была ручка, и нам раздали листки и вот варианты. И вдруг меня что-то ёкнуло внутри, потому что в 2 часа начинался экзамен в Щуке, конкурс. И это, пожалуй, было такое мое самостоятельное решение. Я подняла руку и сказала, можно выйти? И у какого-то парня в коридоре я выпросила единый, чтобы доехать до метро Арбатская и успеть на этот экзамен. Такой самостоятельный первый выбор, поступок, наверное.
То есть просто буквально вот вышла из аудитории одного института, да. И оказалась в институте другого.
В другом, да.
А ты, значит, как бы в то же время надо было ведь это все делать так официально. Ты же подала заявление в оба этих вуза, получается, так ведь, да?
Нет, я заявление подала только в биотехнологический, а в Щуке, в театральных, там чуть позже все экзамены. Там вначале идет прослушивание, первый тур, второй тур, третий тур отборочный. И сам экзамен уже... где-то в конце июня, по-моему.
То есть ты просто пришла с единым туда, как бы.
С единым,
с единым,
да.
Можно, говорит, сюда вот зайти, как бы к вам попробовать что-то сделать.
Да.
Ну, я думаю, так сказать, парень теперь тоже должен каким-то образом, он уже, наверное, не парень, а уже все-таки, так сказать, достаточно уже взрослый мужчина. Он, наверное, должен теперь тоже гордиться тем, что вот он каким-то образом повлиял на развитие современного российского искусства, киноискусства, театрального искусства. Вот так вот, товарищи, покупайте единые вовремя и передавайте их правильным людям в правильный момент.